9. В крохотной квартирке в берлинском районе Веддинг Десмонд аккуратно отпорол нашивку с внутренней стороны пиджака. Этикетка Savile Row отвалилась, открыв содержимое тайника. Две дебетовые карты Visa. Карты пришлись кстати, у Десмонда практически закончились деньги, но он рассчитывал на большее. Например, найти хоть какой-то намек на то, кто он такой, зачем приехал в Берлин, и главное, что с ним случилось до того, как он очнулся в отеле «Конкорд» со стертой памятью. Присмотревшись к картам, он заметил на каждой тонкую царапину после 10-й цифры. Нетренированному наблюдателю она показалась бы случайной, однако царапина была на обеих картах. Это уже закономерность. На первой карте рядом с меткой обнаружились 4 царапины поменьше, на второй, справа от вертикальной линии, прямо над цифрами. Таких царапин было 2. Еще один код. Если так, то он, скорее всего, был такого же типа, как и на купоне химчистки. Несложный подстановочный шифр. Надо добавить 4 к каждой из 10 цифр на первой карте и 2 на второй карте. Полученные 10 цифр напоминали американский телефонный номер. Десмонд достал смартфон и набрал номер, складывая цифры в уме. Пошли гудки. 1, 2, 3. Сработал автоответчик. Ему ответил собственный голос. «Если ты набрал этот номер, то уже знаешь, что делать. Если еще не понял, лучше соображай побыстрее». Услышав сигнал записи, Десмонд замешкался. Мысли обгоняли одна другую. Каково назначение речевого почтового ящика? Служить цифровым тайником для передачи сообщений кому-то еще? Или же он сам должен проверить оставленные сообщения? Десмонд решил сделать и то, и другое. «Это Десмонд. Мне нужна помощь». Он чуть не назвал номер своего мобильника, но вовремя остановился. Почтовый ящик могли взломать те, кто подослал в его номер Гюнтера Торне. Полиция тоже могла его обнаружить. Назвать новый номер телефона — все равно, что нацепить себе на спину мишень. Полиция легко отследит звонок до ближайшей вышки и засечет его местонахождение. Нужно приготовить собственный цифровой тайник в невызывающем подозрении легкодоступном месте. Быстро сообразив, он проговорил. «Оставьте сообщение на берлинской странице веб-сайта Craigslist. В разделе «Требуется помощь». Скажите, что вам нужен гид. В объявлении используйте слово «бандит». Поторопитесь». Звонок ничего не прояснил, а лишь породил новые вопросы. Надеясь получить на них ответ, Десмонд набрал второй номер и опять услышал свой собственный голос. «Вы дозвонились в Лабиринт Реалити. Если вы о нас слышали, то знаете наше мнение о телефонах. Использовать их для болтовни — наименее интересное занятие. Вы держите в руках не телефон, а компьютер, ориентирующийся в пространстве. Поиграйте с ним. Он того стоит». Раздался писк. Десмонд оставил аналогичные сообщения и на этом номере. «Лабиринт Реалити». В интернете обнаружился веб-сайт молодой компании. Адрес в Сан-Франциско, однако номер телефона не тот, что был указан в шифре. Десмонд кликнул на раздел «Персонал». С фотографий смотрели сплошь незнакомые лица. Ни одного человека старше 20-30 лет. Очёчки от Уорби Паркер, татуировки. Все фотографии без лести. Сотрудники за столами для настольного тенниса, сотрудники в рабочих креслах, сотрудники с дурашливо вскинутыми руками. Подписи и биографии с юморком. Десмонд кликнул на закладку «Инвесторы» и прочитал список фирм Seven Bridges Investments, Icarus Capital, Pax Humana Fund, Invisible Sun Securities, Singularity Consortium. Названия фирм показались ему знакомыми, но в памяти ничего не шевельнулось. Labyrinth Reality выпускала территориально ориентированное мобильное приложение, которое следовало использовать в режиме дополненной реальности. Пользователю достаточно было поднести телефон к определенному месту, и он мог увидеть цифровой слой изображений и виртуальных предметов, невидимых невооруженному глазу. Приложение обогащало восприятие видеороликами и текстом, связанными с географической локацией. С его помощью можно было играть в корпоративные игры типа «Подбери все предметы» или «Геокэшинг».
Туристическая игра. Нахождение тайников, спрятанных другими участниками игры, по меткам навигационных систем.
Им пользовались гиды, проводящие туры по Чикаго и Сан-Франциско. Приложение поставлялось в виде открытой платформы, что позволяло как разработчикам, корпорациям, организаторам конференций, так и частным лицам создавать свои собственные варианты лабиринтов реальности. Баннер наверху страницы предлагал скачать программку. Десмонд щелкнул по линку. Когда он запустил загруженное приложение, появилось окно диалога с вопросом, желает ли он присоединиться к приватному или общедоступному лабиринту. Он кликнул на приватном, система попросила его ввести пароль. Немного подумав, Десмонд ввел второй номер телефона, по которому ответила Labyrinth Reality. На экране зажглась надпись «Добро пожаловать в зал теней лабиринта реальности». Появились два символа. Слева — фигура зверя с головой быка и туловищем человека. Справа — воина в доспехах с мечом и щитом. Текст под ними предлагал выбрать себе одну из ролей — Минотавра либо героя. Десмонд задумался. Этот вопрос в несколько иной форме занимал его все время после пробуждения. Кто он на самом деле? Чудовище, совершившее убийство в номере отеля? Он без колебаний набросился на охранника и полицейских, и у него это хорошо получилось. Очевидно, ему не впервой драться за свою жизнь и свободу. Покрытое шрамами тело наводило на ту же мысль. Где-то в подвалах памяти пряталось подтверждение, что в прошлом ему доводилось совершать дурные поступки, хотя на ум не приходило ничего конкретного. И в то же время он считал себя положительным человеком. Или попросту хотел им быть. Эта мысль решила исход дела. Он отправится в поход по лабиринту таким, каким желал быть, а не тем, кем был на самом деле. Десмонд щелкнул по фигурке героя. Экран побледнел, появилось сообщение. «Идет поиск входа». Через минуту текст сделался красным, и замигало новое сообщение. «Вход не обнаружен. Продолжайте поиск, Тесей. Ни за что не сдавайтесь». Что все это значило? Десмонд сделал несколько запросов в поисковике, стараясь нащупать какие-нибудь зацепки. Впервые образ лабиринта появился в древнегреческой мифологии. Дедал, его сын Икар, построили лабиринт как место заточения получеловека-полузверя Минотавра, который обитал в самом его центре. Дедал превосходно владел ремеслами и искусствами, он сделал лабиринт настолько запутанным, что чуть сам в нем не заблудился. В эту минуту Десмонд понял, что оправдались его наихудшие опасения, появившиеся, когда он услышал по телефону свой голос — он застрял в лабиринте собственного изготовления. Но почему? Был ли у него свой Минотавр, существо, либо какая-то тайна? И как с ним следовало поступить? Спрятать от всего мира или взять под защиту? Или он и есть то самое чудовище, что вызывает у него страх? Десмонд понял еще одну вещь. Если это он построил лабиринт, то наверняка понимал, что однажды наступит момент, когда придется в него войти, что утратит память либо по собственному выбору, либо по чужой воле. Может быть, лабиринт — это изощренная резервная копия, и она приведет его туда, где ему нужно быть, вернет ему память. Десмонд поднялся и убрал раскладную кровать во встроенный в стену шкаф. Появилось немного свободного места. Комната была совсем маленькая, не более 3,5 на 6 метров. Напротив стены с кроватью размещалась незамысловатая кухня, столешница с раковиной, небольшой холодильник, плита, микроволновка. И телевизор. Санузел без единого квадратного сантиметра лишнего пространства был до потолка отделан кафелем. Десмонд подошел к окну, выглянул на улицу. Часы показывали 6 вечера. Внизу толпился народ. Пласты табачного дыма смешивались с выхлопом автомобилей, автобусов и мотоциклов. Ядовитая смесь поднималась вверх, все вокруг окутывая сизым туманом. Солнце на ноябрьском небосводе висело низко, клонилось к закату. Десмонд обернулся. Хозяева квартиры прикрепили к днищу убираемой в стену кровати большое зеркало. Из-за него помещение выглядело просторнее, чем на самом деле. Десмонд посмотрел на свое подтянутое жилистое лицо, светлые волосы до бровей. Образ совершенного незнакомца. В Берлине его внешность не бросалась в глаза. Будь он в бегах в Шанхае или Египте, ему пришлось бы не сладко. Но внешность все равно надо менять. Он решил заняться этим, как только стемнеет. Однако прежде надо было разобраться в происходящем. Он не мог избавиться от ощущения, что должен обязательно что-то сделать, но не мог взять в толк, что именно. Десмонд еще раз взвесил все, что знал. Он сам приготовил номера телефонов и записал приветствия, надеясь, что потом их обнаружат. Второе сообщение речевой почты привело его в свой частный лабиринт. А первое к чему привело? Слова в записанном им сообщении «ты знаешь, что делать» не давали ему покоя. Что такого он должен был знать? Кредитные карты, очевидно, были приобретены заранее, а соответствующие номера телефонов зарегистрированы позднее. Поиск в интернете выявил, что первые три цифры телефонного номера соответствовали линии Google Voice. Эта услуга предоставлялась бесплатно и включала в себя интерактивную панель управления, с которой пользователи могли проверять голосовую почту, переводить номер на другие телефонные линии и много чего еще. Вот оно что! Голосовой почтой можно пользоваться через мобильное приложение Google Voice. Десмонд загрузил его на сотовый и безуспешно попробовал ввести несколько паролей. Что он упускал? Десмонд еще раз обыскал костюм, однако новых тайников или чего-то особенного не обнаружил. Он присел на маленький деревянный стул у окна и задумался. На полу валялся скомканный пластиковый мешок из химчистки. Сквозь прозрачный материал Десмонд заметил приколотый внутри мешка розовый клочок бумаги. Он вскочил, разорвал пластик и поднес бумажку к глазам. Она оказалась копией оттиском квитанции химчистки. Получатель значился под именем Джекоб Лоуренс. Десмонд схватил телефон и ввел имя и фамилию в качестве пароля в приложении Google Voice. К его облегчению пароль сработал. Приложение открыло доступ к голосовому почтовому ящику, содержащему три сообщения, все с одного и того же номера. Первое пришло 2 дня назад. Десмонд прочитал его в письменной форме. «Кажется, за мной следят, хотя не уверен. Не звони мне. Встретимся там, где встречались в первый раз. Завтра в 10 утра». Десмонд кликнул по второму сообщению, оставленному вчера в полдень. «Где ты был? Мою квартиру обыскивали. Если не позвонишь, пойду в полицию». Последнее сообщение пришло сегодня, в 11 утра. «Ты во всех новостях. Неужели ты в самом деле его убил? Позвони или я заявлю в полицию, я не шучу. Передам им все, что ты мне рассказал, все, что знаю о тебе. Я оставил папку с записями у коллеги. Если со мной что-нибудь случится, все сведения через час будут переданы в полицию». Мысли Десмонда пустились наперегонки. Кто человек, оставивший эти сообщения? Друг или враг? Ясно одно. Ему известна истинная личность Десмонда. Он настроил свой телефон так, чтобы тот использовал номер Google Voice и проверил, подключен ли он к беспроводной сети в квартире. Лучше, если звонок пойдет через серверы Google. Речевое сообщение поступило с добавочного берлинского номера. Десмонд щелкнул по нему в приложении и услышал сигнал вызова. Ответил мужчина, по-английски, но с немецким акцентом.
«Что случилось?»
«Надо встретиться», — ответил Десмонд.
«Нет, мне нужен ответ. Немедленно. Это ты убил этого человека?»
«Нет», — машинально ответил Десмонд, сам не ведая, правда это или ложь.
«Это как-то связано с зеркалом?»
«С зеркалом?» Слово мгновенно показалось знакомым. Зеркало что-то значило для Десмонда, только он не мог припомнить, что именно.
«Ты слушаешь?»
«Да», — отозвался Десмонд. «Я все объясню при встрече». Наступила длинная пауза.
«За мной кто-то следит. Отсиживаюсь у подруги, я ей все рассказал. У нее есть записи наших прежних разговоров. Если это ты обыскивал мою квартиру, и со мной что-нибудь случится, она сообщит в органы». «Я понял. Поверь, я тебя не трону. Я сам жертва». Опять пауза. «Где? Во сколько?» Десмонд прикинул несколько вариантов. Он устал, а к встрече следовало хорошо подготовиться. Завтра в полдень у Бранденбургских ворот. Стоя в туристической зоне, держи в руках плакат турфирмы «Зеркало. Цена по договоренности». Надень синий бушлат, голубые джинсы и черную неприметную шапку. «Ты хочешь устроить встречу в общественном месте?» «Так надежнее. Телефон оставь дома. Приходи один, без оружия». Собеседник негодующе фыркнул.
«И это говорит человек, которого разыскивают за убийство?»
«Факт розыска не означает подтверждение вины. Хочешь получить ответ, приходи завтра на встречу».
«Хорошо».
Дав отбой, Десмонд начал готовиться, продумывая каждую мелочь, стараясь предугадать любую неожиданность. Если правильно разыграть партию, можно, наконец, выяснить, что происходит.